Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о благословении благодарного удовлетворения. Поэтому обратимся к первому посланию Тимофею, глава 6, и прочитаем стихи с 6 по 11. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». В Эльберфельдерской Библии вторая часть стиха 10 гласит: «И сами просверлили себя многими болями». Я думаю, что такой вариант перевода является более метким. Возьмем это место Писания за наш главный текст. Наша сегодняшняя тема, на которую я решил с вами поразмыслить, очень важная, поэтому я озаглавил сегодняшнюю тему «Благословение благодарного удовлетворения». Не глупый ли такой человек, который просверливает себя многими болями? Первоначально Бог сотворил нас, людей, чтобы мы наслаждались общением с Ним и радовались в Его удивительном творении, чтобы мы молились на Него и приносили Ему нашу благодарность и имели в Нем полное удовлетворение. Падение человека в грех сделало это отношение между Богом и человеком невозможным. Человек хотел жить самообеспеченным, самоудовлетворенным, самодостаточным и независимым от Бога. Одним словом, это называется «автаркически», но на основании своего греховного состояния человек не стал автаркическим и не стал свободным, но вместо этого он стал рабом сатаны. С момента грехопадения природный человек не ориентируется больше на Бога, но на самого себя. Под рабством сатаны человек отделен от своего Творца, вращается вокруг себя самого, никогда не имеет в чем-то удовлетворения, постоянно находится в поисках чего-то лучшего, но одновременно он является также гонимым, хотя радость и благодарность он тоже может испытывать, но чаще всего на короткое время. Эту благодарность и радость обычно сменяют неудовольствие, корыстолюбие, зависть и жадность, но и посредством забот. Заботы являются сопутствующими явлениями для жадности, зависти и корыстолюбия. Потому что человек боится, что объекты жадности он может снова потерять. В книге «Исход» мы в главе 20 читаем о 10 заповедях, которые Бог дал своему народу Израилю. Однако не только Израилю Бог дал эти 10 заповедей закона, но и вообще для всех людей мира сего. Нас, детей Божиих, эти 10 заповедей не касаются непосредственно, ибо мы находимся под другим законом, под законом Христа. Но этот закон Христа содержит в себе дух этих 10 заповедей, и даже намного больше. Мы должны исполнять закон не по букве, а в соответствии с духом. Но для мирских людей эти 10 заповедей являются еще действительными, еще имеют свою силу, хотя они не могут жить в соответствии с требованиями этих 10 заповедей. И Бог это знает. Поэтому посредством закона никто не может быть спасен, потому что никто не может исполнять все пункты и все тонкости закона. Кто полагает и себе воображает, что он может это сделать, может эти заповеди исполнять, тот сам вводит себя в заблуждение. А теперь у нас возникает такой вопрос. Если Бог знал, что ни один из падших в грех людей не может исполнять Божьи заповеди, то почему Он дал их людям? Закон – это зеркало, которое Бог держит перед нами, чтобы мы сами могли себя познать в нашем падшем состоянии. Изображение в зеркале никто из людей не может начисто вымыть, не может стереть. Зеркало может нам только показать, насколько мы грязны и что мы нуждаемся в основательном очищении. Кроме всего, закон дает людям правила, в соответствии с которыми грешный человек должен жить, чтобы вообще человеческое общество могло существовать и не утонуло все в хаосе. В этом смысле закон должен человеку показать, что он нуждается в Спасителе, и таким образом привести его ко Христу. И если закон привел человека ко Христу, то он исполнил свою цель. Тогда закон буквы будет заменен законом Духа, то есть законом Христа. Таким образом, Христос является для верующего целью и концом ветхозаветного закона от Синая. Ветхозаветный закон является таким законом, который нас обременял и каждого необращенного человека и сегодня еще обременяет, даже если он этого не замечает. При нашем обращении Иисус Христос снял с нас это ярмо закона и заменил это ярмо новым нежным ярмом, то есть заменил это ярмо своим духовным законом. В этом духовном нежном законе мы можем иметь покой. Под ветхозаветным законом мы жили под тенью, а теперь мы живем во свете. Итак, мы не можем сказать, что 10 заповедей являются для нас, христиан, излишними. Они могут нам показать, сколько в нас еще содержится от старого человека. Эти 10 заповедей разъясняют нам святую сущность Бога, и мы можем из них или через них многому научиться. Они больше не проклинают нас, но они все еще представляют из себя зеркало, в котором мы можем познать, где мы носим на себе еще грязь. Обратимся по этому поводу к посланию Фессалоникийцам, глава 5, стихи с 16 по 19. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Этими словами из первого послания Фессалоникийцам 5 апостол Павел желает снова увести верующих в потерянное через грехопадение отношение с Богом. Так как отпечаток или привычки ветхого человека Божие дитя и после покаяния не потеряет через ночь, но оно медленно должно отложить эти привычки ветхого человека и должно медленно врастать в отношения с Богом. Чем дальше это врастание будет продвигаться вперед, тем больше будет наша жизнь помечена радостью в Господе Иисусе, нашей благодарностью и удовлетворением. Я хочу сегодня рассмотреть те заповеди, которые связаны с недовольством, завистью и жадностью или алчностью, с теми качествами, которые характеризуют ветхого человека, то есть характеризуют жизнь необращенных людей. Эти качества не у всех людей одинаково сильно выражены, но у каждого человека они имеются налицо. Обратимся по этому поводу еще к книге «Исход», глава 20, и читаем стихи с 14 по 17. «Не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». К этому «ничего, что у ближнего твоего» можно сегодня отнести еще и автомашину, моторную лодку, спортивный самолет, смартфон, то есть мобильный телефон и многое другое. Зависть и жадность возникают, если я желаю что-то иметь, что меня не касается, что другой имеет. Эти обе склонности, оба побуждения показывают, что я недоволен тем, что я имею. Зависть и жадность в отношении чего-то, что имеет мой ближний, могут меня настолько связывать и заинтриговать, что я уже не осознаю и больше не могу наслаждаться тем, что я сам имею. На этом мы познаем, как сатана наступает в своей лжи. Он искушает нас не только к согрешению, но крадет у нас также нашу радость в том, что мы имеем и чем мы можем наслаждаться, если бы мы не были завистливыми. Мы настолько заняты тем, думать о том, чего мы не имеем, что даже не приходим к такой мысли, чтобы наслаждаться тем, что мы имеем. Для этой цели враг использует наши органы чувств, глаза, уши, наши чувства. Наряду с этим он способствует развитию нашего неверия и использует его в своих целях. Через неверие, что Господь Иисус обеспечивает нас всем необходимым, возникает дух заботы. Через него мы стремимся застраховать себя. Это является также одной формой боязни. Дух заботы является крайне экстремальным. Но ради точности и полноты я указываю на тот факт, что существует и противоположная сторона экстремальности – безответственное равнодушие. С точки зрения Библии, оба эти явления плохие. Есть такие люди, которые вообще ни о чем не заботятся и ничем не запасаются, хотя они могут это делать. И тогда, когда появляются трудности, они, само собой, рассчитывают на то, что другие за них заплатят, вежливо возместят их убыток. В зависимости от того, происходит ли это на основании необдуманности или преднамеренно, но в конечном счете это является безответственным равнодушием или даже эгоистичным паразитизмом, но не в любви и не библейски. Мы ответственны за порядок в нашем доме, насколько это возможно, если мы познаем, что на нас надвигается затруднительное положение, и если при этом заранее не позаботимся, хотя имеем средства, чтобы заранее об этом позаботиться, но это не сделаем, так что другие вынуждены о нас позаботиться, когда мы попадаем в нужду, тогда это является с нашей стороны паразитизмом, является тунеядством. Апостол Павел пишет нам по этому поводу во втором послании Фессалоникийцам, глава 3, стихи с 10 по 12. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. А верующий, который не возглавляет свой дом и не заботится о своих, тот хуже неверного, как читаем в первом послании Тимофею, в главе 5, стих 8. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Следовательно, мы должны всегда взвешивать между ответственной своевременно оказанной заботе и преувеличенным духом заботы или даже скупостью и жадностью. В связи с нашей сегодняшней темой обратимся еще к посланию римлянам и в главе 13 прочитаем стихи с 12 по 14. «Ночь далеко продвинулась вперед, а день близок, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, то есть ревности, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечения о плоти не превращайте в похоти. Почему мы должны отвергнуть дела тьмы и облечься в оружие света? Потому что день близок, а ночь с ее тьмою, и все, что к этому относится, не имеют будущего. Пришествие нашего Господа Иисуса ежедневно приближается. Ему и дню принадлежит будущее. Тогда ночь и тьма придут, то есть должны исчезнуть. Почему мы должны еще обременяться тем, что скоро будет убрано, и кроме этого принесет нам еще вечный убыток и позор? Для чего нужно вкладывать столько энергии во что-нибудь, что в скором будущем будет принадлежать к прошедшему? Мы не можем все это оставлять для себя. Кроме того, речь идет не только о нас, но и о других людях, для которых мы должны быть примером. Мы должны также привлекать и приобретать мирских людей для Господа Иисуса, по крайней мере тех, сердца которых открыты для Евангелия. Перед этими людьми, которые находятся еще вне собрания, мы должны почтенно ходить. Мы должны людям показывать, что Евангелие изменило нашу жизнь в положительную сторону. Это должно быть нашим свидетельством. Пирование, пьянство, сладострастие, распутство, ссоры и ревность являются бросающимися в глаза признаками жизни многих мирских людей. Они обременены жаждой развлечения и недостатком самообладания. Поэтому в другом месте Писания апостол Павел причисляет их к делам плоти. При ссорах и ревности речь идет о формах эгоизма, который стоит в противоположность по отношению требования Павла. А он говорит, другого выше себя считать, как читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стих 3. «Ничего не делаете по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Но вместо этого мы должны облечься в Иисуса Христа, как читаем в послании Римлянам в главе 13, стих 14. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Это одевание Христа Павел упоминает также в своем послании Ефесянам и Колоссянам, где он упоминает также об этом одевании Христа и отложении определенных качеств. Читаю в послании Колоссянам, глава 3, стих 8. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Иакова, глава 1, стих 21. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». 1 Петра, глава 2, стих 1. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, а вместо всего отложенного облекитесь, как читаем в послании Ефесянам, глава 6, стих 11, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Послание Колоссянам, глава 3, стих 12. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». И послание Колоссянам, глава 3, стих 14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». В одевании Христа Павел имеет в виду глубоко идущее отождествление с Ним, которое превосходит отождествление со Христом, которое имелось налицо при покаянии. Это является нашим духовным ростом во Христе. Если мы настолько объединены с Господом Иисусом, то в нашем сердце и в нашей жизни остается мало места для других вещей, а также для дел тьмы. Сущность нашего Господа Иисуса все больше будет определять наши мысли и наши дела. Со временем мы получим также чутье, что огорчает Святого Духа. И нашу плоть мы должны отложить, потому что она является местом нахождения греха в человеке. От этой нашей греховной плоти мы полностью не избавимся, то избавление от нашей плоти при нашем восхищении, как читаем в послании Ефесянам в главе 4 стих 30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления, то есть до восхищения Церкви Иисуса. Но нашей плоти мы не должны давать свободу действия в нашей жизни, не тратить на нее даром наши мысли. Чем больше мы хлопочем о нашей плоти, тем легче грех может нам подставить ножку или при частом повторении даже захватить над нами господство. Случайный грех может нам подставить ногу, так что мы можем упасть на нос. Затем мы можем снова встать и дело нашего согрешения принести в молитве нашему Господу Иисусу в небесное святилище, признать Ему наш грех и получить прощение. Привычные грехи или согрешения по привычке могут нас взять в плен, взять нас в рабство и разрушить наш характер. Тогда мы должны кричать, должны взывать к Господу Иисусу и просить Его, чтобы Он нас освободил из этого плена. Если мы не слабости нашей плоти, а сущность, то есть характер нашего Господа Иисуса, выставляем на показ, то это является очень ценным служением свидетельства. Для верующих, которые имеют проблемы обращаться к незнакомым людям, такой случай может быть служением свидетельства без слов, если другие люди увидят в вас сформированный Христом и Святым Духом характер. И наоборот, если мы неверно ведем себя, то это может быть негативным служением свидетельства, если этим самым мы лишаем Господа Иисуса славы. Во втором послании к Коринфянам, глава 3, апостол Павел пишет Коринфянам такие хвалебные слова в главе 3, стих 3. «Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Это послание должно понравиться, производить благоприятное впечатление. Оно должно быть приятным для чтения. Этим самым Господь Иисус будет прославлен. Но если послание будет отталкивающим, то этим самым Господь Иисус будет обесславлен. На основании приготовления к вечному дню все земное получает низкое значение. Вечность – будущее, а земное – это устаревшая модель. И кто уже так занимается временным состоянием? То, что мы делаем для Господа Иисуса, мы делаем для вечности. Забота о плоти привязывает нас ко временному состоянию, к миру всему. И совершенно без этой привязанности быть не может, потому что мы еще живем в этом мире. Но если мы слишком привязаны к миру сему, то это плохо. Хорошим примером является наша еда. Едим мы для того, чтобы жить, или мы живем для того, чтобы есть? Правильный ответ гласит таким образом. Бог дал человеку жизнь, чтобы он нашел путь к общению с Богом, которое наши прародители потеряли. Мы можем есть, чтобы жить и иметь при этом радость и наслаждение. Но если мы просто живем, чтобы есть, то наш живот мы превращаем в нашего идола. Обжорство и распутство существовали во все времена, но особенно для наших дней, для нашего времени это является гедонизмом, то есть физическим удовольствием, развлечением. Эти приметы являются типичными признаками. Если в настоящее время мы будем читать газеты, то получим такое впечатление, что самым ценным в жизни является то, чтобы отпраздновать хорошую вечеринку. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.